Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Николай Помиловский. Данилушка. Часть первая. Было время, когда многие у нас на Руси не имели фамилий. Для многих эта роскошь приобретена после. Иван, сын Федотов или сын Антонов, сын Васильев. И довольно. Разве только соседи или товарищи дадут прозвище. И это прозвище носит получивший, носят дети, его внуки и так далее. И потом корова или свинтух, или полосуха и прочее превращается в коровина, свинтухина, полосухина. Так и наш Иван Иванович не имел фамилии. Иван Иванович был дьячок богатого приволжского села Ка. Поживал он отлично, не хуже иного дьякона, потому что рублей 300 ассигнациями было у него доходу. Была землишка под садом, были неводки. Жена его, Татьяна Карповна, ткала знатные полона и вязала вареги, копила творог, и это давало тоже доходу рублей на 150 в год. Были и частные занятия у Ивана Ивановича. Он читал псалтирь по покойнике у помещика Степановича, учил букварю двух дворовых людей, доставал иногда переписку из соседнего города и брал по 10 копеек за лист. Кроме того, он мастер был резать из меди и кипариса крестики, четкие образа, деревянные ложки, уховертки, зубочистки и другие мелкие изделия. Одним словом, Иван, сын Иванов, стоил бы право иметь фамилию, чтобы и в потомстве не забыли его. Он был дьячок, право лучше иного дьякона, даже и такого, у которого толстый бас. Талантов у него было много. Всему он научился сам. Хозяйство у него исправнейшее. Он любил почитать и книжку только самого серьезного содержания и церковной печати. Например, «Читьи Минею», «Святцы», «Библию» и тому подобное. В церкви он читал, как и все дички читают, скреб себе октавою так, что когда приходилось произносить «Господи, помилуй» 40 раз, у него выходило «помилуй-ты, помилуй-ты». Но дома он читал с чувством, с расстановкой, даже с толком. Такой идеальный дьячок жил еще в те времена, когда дьячки носили косы и бороды. То и другое у него было, но причесано. Сюртук длинный, шаровары в сапоги, шапка с широким козырьком, что очень шло к его фигуре. Помещики его любили, священник не мог нахвалиться им, а прихожане считали его за авторитет не только по хозяйственной, но и по другим частям. Жена и дети Ивана Ивановича жили в страхе Божьем. Хотя наш Иван Иванов и придерживался того убеждения, что жена слабый, немощный сосуд, и такой сосуд, который снаружи красив, а внутри полон скверной нечистоты, все-таки он любил жену. Не романически, конечно, а по-христиански, как заповедали святые отцы. С детьми он разговаривал мало, отвечая им резонно, коротко и ясно. Изредка только он позволял себе поболтать с ними, позволял им хохотать и карабкаться к нему на шею. И странно. Дети, имевшие к нему какой-то страх, в этих случаях были свободны и, не стесняясь, пихали пальцы ему свои в рот, теребили за бороду и жидкие косички, но лишь только произнесет отец «довольно», сразу оставляли его. Он был убежден, что ребенка хоть раз в месяц следует спарить, но, имея мягкую натуру, он парил их редко, за что немало претерпевал мучений совести. «Эх, избалую я детей», — говорил он, вздыхая. «Ну да что ты станешь делать? Станешь сечь им больно, а мне еще того больней. Не могу». Но и на него иногда находил час греха. Начнет он бродить по комнате, бродит день-другой, не ест, не пьет, не говорит ни с кем, и все точно перемогается. Наконец скажет «нет, грех уж видно такой», и через полчаса является пьян-пьянехонек и лыком не вяжет. Авторитет села Ка. Однако пьяного никогда не шумит, сидит молча, подгорюнившись, и ничто не заставит его говорить. На другой день он опять начинает старую, трезвую, разумную жизнь, как будто вчера ничего не случалось, а жена и не намекнет ему о вчерашнем. У ней есть такое убеждение. Не спрашивай, пьет или нет. Кто не пьет ныне? Ты смотри, какой он во хмелю. Ну, а Иван Иванов был хорош во хмелю. У Ивана Иванова был сын Андрюша, сын Петюша, сын Данилушка и дочь Анна. Знатная Анна была у него. Ну да, не о ней дело. Хороши были и братцы ее. Да и не о них, собственно, дело. Дело о Данилушке. Данилушка был мальчик очень бойкий. Он был любимец матери. Название «матушкин сынок» употребляется в двух смыслах. «Матушкин баловень» и «матушкин любимец». Замечают вообще, что «маменькин сынок» и «маменькина дочка» вообще бывают счастливы и умны. Был ли Данилушка счастлив, это увидим после. Но ум его и разные способности и таланты уже обнаруживались в его натуре даже теперь. Та же разносторонность, та же способность ко всему, как у отца. Сделать ли кораблик, с лихим хлыстом удочку, запустить с разными невиданными белендрясами и трещотками змея, одним обломком ножа сделать лук и стрелы — это для него ничего не значило. Все легко было для него. Мало того, что он бывало переймет что-нибудь, он всегда пойдет далее и сделает дополнение, изменения, улучшения. Много изобрел он даже сам. Например, он устроил между стеной сарая палку, перехватил ее веревкой, двинул веревку, вал пришел в действие со скрипом и треском. Это потешало Данилу. Но вот он дотронулся до конца палки, она была горяча. «Это отчего?» — запало ему в голову. «Горячо бывает от огня. Подожди же!» Он позвал братьев, сплел из мочала толстую веревку, чтобы она могла перенести сильнейшее трение, и вот началась работа. Старшие братья спрашивали, что из этого будет? «А вот увидите», — отвечал Данилушка. После быстрого усиленного трения концы палки издали дым, а потом вспыхнул и огонь. Дети вскрикнули от удивления. Иногда отец бывал не в духе, и тогда он ко всему придирался. «Ты шапку-то где взял?» — спрашивает он сердито у Данилушки. Данилка молча весит ее на гвоздь. «А зачем козырем кверху?» Отец сознает, что следовало бы высечь Данилку, но ему и жалко его. Является в душе Ивана Иванова смесь и борение разных чувств, и грусти, и досады, и недовольства, и даже совестно ему, хотя и сам он понять не может, чего же ему совестно. Все его беспокоит, все раздражает, и вот, придираясь к старшему сынишке Петьке, он доводит его до того, что Петька грубит, и отец парит Петьку. После этого те же чувства недовольства и беспокойства поднимаются еще градусом выше. Отец грозит лозой на Анну, но Анну спрятала мать. Тогда запищал двухлетний Андрей, но... О, Господи, отец! И Андрейку парит. Тут является мать, начинает ругать мужа, назовет его, забывая страх Божий, и лысым дураком, и другим разумным словом наставит. Супругу свою... Отец уж не парит. В этом отношении и семейные порядки были странные. В минуты нерасположения толк и правда в семье были иные. Позволенное запрещалось. Умное прежде теперь становится глупым, негодным, за что отец сам иногда в добром духе похваливал, зато теперь следовали розги и казни. Благосостояние и спокойствие семьи зависело от того, как настроен отец, который всегда любил на ком-нибудь сорвать свой гнев. У него уж такая была натура, что непременно выражалась и в лице, и в слове, и в деле. «Поди ты прочь! Что торчишь тут?» Вдруг ни с того ни с сего скажет отец. «Это уж так и знаете, что он либо не доспал, либо сосед с ним в чем-нибудь не поладил, лошадь нездоровая или пасмурный день произвел дурное впечатление. Случалось, например, что у Ивана Ивановича выходил весь табак. Понюхать страшно хочется, а надо ждать до утра. Тоска такая нападет. Или, например, голодный он всегда бывал сердит. «Да поди ты прочь, каналья!» — кричит он с голоду на Данилку. Данилка отходит к окну и начинает скрипеть гвоздем по стеклу. Отец бесится. «Ах ты, леший!» — говорит он. «Уж тут так и знаете, что дойдет до порки». И порка давно царит в семье, как необходимое педагогическое средство. Оно отец начал парить на 7-м году, Данилу на 5-м, Петруху на 3-м, а Андрейку не пожалел и на 2-м. Причина этому единственно заключалась в том, что по мере умножения семейства присмотр делался сложнее и затруднительнее, и розга употреблялась чаще и чаще как средство вспомогательное и более хозяйственное в педагогическом отношении. Объяснять ребенку, что худо и почему худо, долго. Но посек он не будет делать ничего нехорошего. Условия, в которые поставлен человек, чем запутаннее, сбивчивее, противоречивее, тем труднее человеку саморазвиваться правильно. Данила был ребенок умный. Он, встречаясь постоянно с противоречиями со стороны старших, привык полагаться на самого себя и свое решение считать последним. Ребенок чувствовал, что его секут не за то, собственно, что он повесил шапку козырьком вверх, а за то, что лошадь нездорова и батька сердит. Он не мог определенно выразить свои ощущения, но чувствовал, что отцовское «хочу так» часто не имеет оснований, увлекался не тем, что отец хотел, а воспитывал и в себе тоже свое «хочу так». Отец часто недоумевал, что за упорство у Данилки, в кого он только выдался. А очевидно, что Данила у него же и учился упорству, поддаваясь нравственному влиянию не сечению наставлений, а влиянию его поступков. Данилка инстинктивно растил себе свое маленькое ребячье «хочу», и если отцу приходилось в недобром расположении придраться к Даниле, то всегда повторялось явление, подобное тому, какое описали мы выше. Но если бы в его семействе было полное отречение прав дитяти, что сталось бы с Данилой? Из него либо вышло бы забитое несчастное существо, автомат, дурачок, разиней плакса, либо просто страшно беснующийся негодяй. Но не одна тень была в жизни Данилы. В ней был и свет, и добрая сторона в семействе чаще преобладала над беспорядком, крик и неудовольствие раздавались не так часто, как смех и радостный говор. Даниле 11 лет. Он мальчик крепкий, здоровый, коренастый. Его воспитали наш сельский воздух, здоровая пища, свобода и приволье деревенское. Летом подпекло солнце, зимой отполировал мороз. В нем уже обнаруживается та же способность ко всякому делу, какая была и у отца, и тоже обилие талантов. Он не только гулял да изобретал разные хитрые штуки, он был полезным членом в семье. Учился по книге он зимою. Больше учился из жизни и природы. Ребенок все видел, что совершалось в его среде. Во многие входил рассуждение, многим заведовал. В быту других детей жизнь взрослого резко отличается от их жизни. Там возрасты менее соприкасаются в занятиях, и дитя редко выходит из сферы игрушек и учебников, начиная жить полную жизнью только по окончании курса по выходе из школы. А здесь дитя живет и до училища. Сводить ли на водопой лошадь, помочь отцу около дома, в огороде и в саду, и в рыбных промыслах, понянчить маленького брата, петь с отцом на клиросе – все это поручалось Даниле по мере детских сил. И все это развивало в Даниле практичность и ясность взгляда. В свободное время он отправлялся в лес, через рвы и болота путешествовал. Легкая лодчонка уносила его с бедным завтраком на целый день. Данила ловко уже владеет веслами. Заправил он в камыши, пустил с длинных хлыстов лисы и замер в ожидании. Скоро ль поплавок нырнет в воду. Родители не боятся, что их дети могут потонуть. Здесь дитя свободнее, самостоятельнее, и это лучшая сторона в его воспитании.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час. Библиотека Лайф на радио «Спутник».